Верим традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Добрый вечер.
Сегодня с нами Константин Соколов, эксперт по геополитике. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Здравствуйте.
И мы ждем в нашей студии блогера-журналиста Максима Равребу, который подтянется вот-вот. А обсуждать будем сегодня судьбу наших пленных, которые... То ли из ГРУ, то ли не из ГРУ. В общем, в этом во всем нам предстоит разобраться. Для начала определимся с терминологией, потому что пленными их сегодня назвал пресс-секретарь президента господин Песков. Есть версия, что их можно уже называть военнопленными. Ну, для начала предоставим слово Виктору Баранцу. Виктор Николаевич, пожалуйста.
Уважаемые друзья, мне сегодня будет достаточно трудно говорить с вами, поскольку я был и остаюсь офицером, и то, что сегодня происходит с двумя гражданами Российской Федерации, военнослужащими, я должен помнить, о чем говорить. Я с этими людьми, какими мы ни были, я с ними в одном строю. Даже несмотря на то, что я в отставке, я помню, что я военный человек и не должен вредить ни собственному государству, ни собственной армии. Что касается этих людей, то я занимаю такую позицию, что в нынешних условиях информационного противоборства с Украиной, в нынешних условиях, когда можно подделать любую информацию, когда можно заставить на камеру говорить человека с помощью там каких-то медицинских медикаментов каких-то или что, здесь можно все слепить и преподнести это за чистую правду. В этой истории слишком много мути, в этой истории слишком много политики, в этой истории слишком много предвзятости и в этой истории слишком много полярного, который занимают обе стороны, и Россия, и Украина.
Просто обращаю внимание, что вы так или иначе относитесь к ним как к коллегам, как к действующим военнослужащим, то есть для вас это уже факт.
Я отношусь к ним как к военнослужащим, вы сказали действующим. Я не знаю, являются ли они действующими, это принципиально важно для меня, потому что, повторюсь, еще огромное количество вопросов, которые не ясны. Киев пытается подать их, безусловно, по тем соусам, которые ему выгодны. Идет информационная война, идет идеологическое противоборство. На всю мощь включается ложь, подставы, дезинформация, слухи, домыслы. Потому мне сейчас, я говорю искренне, предельно искренне, тяжело говорить, надо ли понимать ту ситуацию, которая сложилась с этими двумя военными людьми, надо ли понимать ее так, как это хочется Киеву. Если кому-то хочется, пусть понимает. Я имею свое понимание, у меня... Очень серьезное недоверие ко многим из тех фактов, которые были обнародованы.
Это Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Ну и сейчас слово Константину Соколову, эксперту по геополитике. Константин Николаевич, пожалуйста.
Ну, прежде всего, все, что происходит на Украине, называется, как говорится, словами, которые не соответствуют истине. Но какая там антитеррористическая операция? Какая там борьба с этими... с якобы террористами. На самом деле ситуацию создали киевские власти, приняв буквально в первый день Верховная Рада после свержения Януковича заведомо неприемлемые для многих людей законы, которые вызвали гражданское неповиновение и ответ военной силой. Вот о чем речь. То есть там никакого терроризма не было, там война идет со своим собственным народом, киевскими властями.
Я попытаюсь объяснить. Значит, смотрите, есть граждане Российской Федерации, которые пытаются также разобраться в том, что происходит. Им неоднократно повторялась одна и та же мысль. Нет, мы не участники конфликта, мы никакого отношения к тому, что там происходит, не имеем, кроме того, что мы сочувствуем вот как бы Донецку, Луганску, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. И вот здесь история с этими военными, как и с десантниками, которая произошла, она имеет значение не только для Киева, который, естественно, это будет использовать для своих пиар-целей, так и для граждан Российской Федерации, которые также пытаются понять, а что вообще реально происходит. Почему те люди, которые попали в плен, рассказывают такие вещи? Почему они делают удивленные глаза, когда им говорят, что в России их уже назначили отставниками, что они ушли в запас там еще в декабре и прочее, прочее. И вот это непонятно тем людям, которые вообще следят за этими событиями.
Ну, оставим этот вопрос на совести тех, кто формирует информационную среду. Но на самом деле, представьте себе, вот у нас есть разведывательные структуры, ГРУ, службы внешней разведки и так далее, которые выполняют свои функции. У границы России происходит военный конфликт. И если бы ГРУ туда не послал разведчиков, то это значит, что было неполное служебное соответствие тех людей, которыми занимаются.
Константин Николаевич, вот вы, как эксперт по геополитике, можете сказать однозначно, что Российская Федерация, например, если она, да, отправляет туда грушников, она обязана это сделать? Ну, потому что иначе грош цена нашей военной разведки.
Но это не значит, что на Украине есть регулярная российская армия. Да,
да, ну вот просто да. Мы можем открыто это сказать, заявить. Да, наши там грушники работают сейчас на Украине, и вот одни из них.
Да, это провал разведчиков, который бывает у всех стран мира регулярно. И я считаю, что вся волна информационная, которая поднята вокруг этого события, нужна только для того, чтобы отвлечь от главного события на Украине, которое произошло на уровне 9 мая.
Что, с точки зрения геополитики, вот такое признание, какое будет иметь значение?
Я думаю, никакого, потому что, понимаете, если... этому придадут какое-то особое значение, то естественный будет ответ. Значит, разведчиков других стран на территории России будут, как говорится, так же ловить и линчевать, так же, как наших там. Вот и все. Тут есть определенная этика отношения разведок.
Угу. Сейчас Виктор Баранец.
Позвольте внести некоторую ясность. Вы первое. Вы только что сказали, что нам говорят, что мы там не участвуем, что наших граждан там нет. Если вас интересует моя позиция, я вам отвечаю ясно. Мы участвуем, наши граждане там есть. Внимание.
Вот важно, что государство Российской Федерации сейчас, в этом не участвует. Это подчеркивает
это
все
уже,
уровни власти.
Дальше идет разговор, в каких формах оно участвует. Да. Внимание. Вот постоянно звучит такая мысль, что эти оба два гражданина Российской Федерации разведчики. Дорогие друзья, надо знать немножко механизмы действия и того же оперативного резерва, главного разведывательного управления. Эти хлопцы могли и 20, и 15 лет служить в одном из подразделений главного разведывательного управления, в том же Тольятти, да? Они могли в другом спецназе ГРУ служить лет 15-20, а потом просто... решили туда отправиться самостоятельно или, возможно, по чьей-нибудь рекомендации. Мягко будет сказано. Потому я согласен с Константином, безусловно, что это оплошность, что это непрофессионализм, что это досадный случай для разведки. Но я никогда бы их не мог назвать профессиональными разведчиками. Это люди, которые уже много пожили на гражданке. Да, они числятся в запасе. Внимание, это надо, чтобы никто не перевирал. И потому будем говорить так, что вот тот человек, который сказал, что я не знал, что меня уже уволили с вооруженных сил, его уже давно уволили, он говорил правду. Ну, а то, что он дальше сказал, я, извините, осведомлен хорошо о методах работы СБУ Украины, методах выколачивания информации любого типа. И потому позвольте иметь такую позицию. У меня большое недоверие, что эти люди давали искренние интервью журналистам.
Просто в качестве уточнения. Я человек гражданский, вы, Виктор Николаевич, человек военный.
Да.
И все-таки в моем понимании, если туда отправляют некую группу, то она, во-первых, должна иметь четкую легенду и должна иметь инструкции на все случаи жизни. Вот Опять же, нам, людям, не военным, у нас создается впечатление, что никакой такой инструкции, легенды в принципе нет у ребят, которые попали в плен.
Вы знаете, если ты уволился из армии лет 20 назад, а тебе потом собираешься там, может, по какому-нибудь даже чисто меркантильному поводу поехать на Украине деньжат позаработать, да? А если ты уже 20 лет или 15 не в строю, ты же многое забыл. Вы правильно ставите вопрос. Вероятно, очень скорые были сборы. Отсюда вот этот и провал, о котором вы говорите.
Некоторые наши слушатели могут трактовать, например, ваши слова, как будто бы вы сливаете этих солдат.
Ну, ни в коем случае. Нет? Ни в коем случае. Сливает их те мерзавцы, которые берут у них интервью и распространяют по России. Я этих ребят, какими они бы ни были, пока не будет вся ясна вся картина вокруг этих людей, я не могу утверждать с такой же киевской категоричностью, которую мы сегодня слышим, или как эти подлецы. Я старый солдат, не знаю слов любви. Я считаю, что люди, которые занимаются предательством в средствах массовой информации еще со времен, наверное, Чеченской войны, они так и называются – предатели.
Ну, то есть вы сейчас говорите про Павла Каныгина, который брал интервью у них, специальный корреспондент «Новой газеты», вы его называете предателем.
Я называю предателями всех, кто стреляет в спину российскому солдату и офицеру в погоне за псевдосенсацией, в погоне за тем, чтобы под этим видом навредить государству.
Это Виктор Баранец. Сейчас к нам присоединяется Максим Равреба, блогер, журналист. Максим Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Я не знаю, что известно вам относительно того, что произошло? Может быть, у вас какие-то уже есть подробности и есть какая-то характеристика произошедшего?
Из подробностей мне известно то, что оба пленных, военнопленных, содержатся в Киеве, видимо, в следственном изоляторе СБУ на Владимирской, если им позволяет здоровье. Если не позволяет здоровье, они находятся под конвоем в одной из клиник Киева, которые используются в таких целях обычно. Это, например, Октябрьская больница, возможно, больница скорой помощи. Там они содержатся, такие люди, под конвоем обычно. Но если их здоровье позволяет, опять-таки, у одного из военнопленных на разных фотографиях повязка что-то гуляла с левой руки на правую, но это те подробности, которых я уже не знаю. Просто заметил. И я знаю...
Это очень важно. Это очень интересная деталь. Это она о многом говорит, пожалуйста, да.
Спасибо. И мне известно о том, что их, вопросом их содержания и меры пресечения по отношению к ним занимается Шевченковский суд города Киева, Шевченковского района. Это говорит о том, что они содержатся на территории Шевченковского района. Вот такие это факты, это не окончательные факты, но это очень, очень очевидно, судя по тем сообщениям, которые я слышал. Вот, это факты, которые мне известны.
Что касается трактовки вашей произошедшего, но отталкиваясь от тех фактов, которые вам известны.
Трактовка, смотрите, дело в том, что я не знаю, с чего вы начали, вот я немножко...
Мы пытались вообще дать характеристику. Это пленные, это военно-пленные. Как их воспринимать с точки зрения вот, государства российского?
Поскольку я еще пока что являюсь гражданином Украины, это ненадолго, это временно, поскольку я не хочу иметь ничего общего с государством, которое уничтожает своих граждан. Вот, и объявляет, и ведет войну на своей территории против своих же граждан, и которая вынудила меня бежать из этой страны. Вот. Ну, это так, маленькое такое отступление, ремарочка. Вот. В данном случае говорить о статусе четком, значит, существует Женевская конвенция. Женевская конвенция 49-го года, дополнительные протоколы к ней от 77-го года, два. Дополнительный протокол от 2005 года. Там четко определяется статус военнопленных, кто является военнопленным, кто не является военнопленным. Если подходить к вопросу с точки зрения Женевских конвенций, они, несомненно, если они признают сами, что они являются военнослужащими ДНР, Они же в ДНР были взяты в плен, вроде бы.
Они говорят о том, что они военнослужащие российской армии.
Нет-нет, секундочку. Где они были взяты в плен? Они были в районе...
Луганск.
Луганск. Значит,
да.
В районе Луганска, значит, да. Были ли они... То, что они военнослужащие российской армии, увольнялись или нет, есть понятие «народная война». На Украине идет гражданская война. Со стороны нашей, то есть к которой я себя отношу, это повстанцы Донецкой и Луганской областей, в первую очередь, и присоединившиеся к ним добровольцы, и те, кому не все равно. Народная война обычно собирает добровольцев. Значит, пример таких добровольцев Павлов Арсений, например, Моторола знаменитый, Гиви, местный житель, да, например.
Ну, то есть для вас они однозначно ополченцы.
Для меня они в первую очередь уже не ополченцы, это уже вооруженные силы Новороссии, есть там такое понятие. С другой стороны, это Луганская Народная Республика, там не столь успешно развивались военные действия, как в Донецкой Народной Республике. И, ну, несомненно, что они принадлежали к одному из формирований вооруженных Луганской Народной Республики. Тот момент, когда они были захвачены в плен во время военной операции какой-то, то есть то ли они нарвались на засаду, то ли их ожидали, то ли их заманили в ловушку, этого мы пока не знаем. Но, несомненно, они принадлежали к вооруженным силам Луганской Народной Республики, они ополченцы, они солдаты, по отношению к украинским войскам, они являются солдатами вражеской армии, да, противником они являются. И они по всем законам военного времени, определенным Женевскими конвенциями, они являются военнопленными. Поскольку существуют вооруженные силы Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, эти вооруженные силы имеют командование, имеют офицеров, имеют командиров, они подразделяются по законам военного времени, они вооружены, имеют кадровый состав, кадровый резерв. У них есть штатное расписание подразделений.
Военнопленные, да. Женевская конвенция,
да.
И со всеми,
да,
вытекающими,
да,
отсюда последствиями.
Да.
Сейчас обращаюсь к Константину Соколову, эксперту по геополитике. Константин Николаевич, вот после того, как сейчас наверняка утихнут разговоры о том, кадровые военные, не кадровые, первая мысль, которая возникнет, а что будет с ними дальше? И как государству российскому себя вести в их отношении? И наверняка возникнут вопросы относительно возможного обмена. Обмена на Надежду Савченко, обмену на кого-то еще, возможно. А как вы видите дальнейшее развитие этих событий?
Ну, прежде всего, если верить опубликованным в «Новой газете» материалам, обмен предлагался сразу на месте, но в силу того, что они были ранены, они были отправлены для получения медицинской помощи в Киев. И предлагался обмен на пленных со стороны ЛНР и ДНР. Поэтому такой вариант рассматривался. Сейчас я думаю, что этот вопрос будут затягивать, прежде всего, со стороны Украины, всячески затягивать. И как поведет российская сторона, мне сказать трудно, но по главной причине – этот конфликт, шум вокруг них необходим как специальная операция по отвлечению внимания на то, что на Украине кардинально сломался подготовленный сценарий на 9 мая. Вот это главное. И сейчас идет подготовка нового оперативного сценария последующих действий. Чтобы рассказывать про события на Украине, они необходимы. Поэтому там такой шум. Поэтому все и всякие предложения разумные с обеих сторон будут рассматриваться в кривом зеркале, лишь бы затянуть ситуацию.
Ну, то есть то, что суд сегодня принял решение об аресте граждан России до 19 июля, свидетельство того, что эта история, скорее всего, затянется.
Да, совершенно верно.
Виктор Николаевич, солидарны с Константином Николаевичем?
Да, я думаю, что Киев будет стараться раскручивать эту историю на полную пропагандистскую катушку. Но вы спросили, какие могут быть варианты выхода из этого положения. Вы назвали ключевое слово, конечно, обмен. Да, фамилия Савченко уже звучала. Ну, я думаю, что, как всегда, это традиционно бывает, такие случаи, когда нужно очень серьезно освободить людей, или есть серьезное намерение, то делается симметричным способом. Я думаю, что спецслужбы смогут заловить какую-нибудь крупную украинскую птицу, вплоть до турчинов, то, возможно, тогда разговор об обмене пойдет быстрее.
А это просто на каком основании наши спецслужбы могут провести такую операцию?
Не наши спецслужбы, а спецслужбы, как правильно сегодня было сказано, Луганской и Донецкой области. Я думаю, что, учитывая уже серьезный опыт, который обладают спецслужбы Луганской и Донецкой областей, у них будет возможность, ладно, пусть не Турчинова, но поймать хорошенького крупненького леща украинского в районе, который туда прибывает иногда, я думаю, что это вполне под силам. Короче говоря, наверное, скорее всего, вопрос будет разрешаться в такой области. Я не думаю, что Россия пойдет на то, чтобы удешевить кубометр газа ради того, чтобы эти парни освободить. Мы найдем более приемлемые способы решения проблем.
Просто опять уточню, те кадры, которые сейчас вообще обсуждаются в межгосударственных отношениях России и Украины, вы полагаете, не предмет для подобного торга, как бы цинично это ни звучало?
Это наши люди, даже если они граждане Донецкой и Луганской областей, это все равно наши граждане, это наше сословие, это наши, повторюсь, люди, и здесь любые торги уместны ради того, чтобы вернуть их назад. Я не буду вам уже приводить этот банальный пример, который любят все демагоги по поводу того, как американцы посылали там ради своего одного военнослужащего, посылали авианосец. Россия уже умеет решать такие задачи, и я думаю, она их решит.
Ну, есть разные примеры. Есть израильская армия, которая ради одного солдата отпускала тысячу
заключенных. Я думаю, найдут способ, да.
Максим Валерьевич, вам слово. Вот прогноз того, как эти события, вот по вашему мнению, могут развиваться, самый вероятный сценарий.
Смотрите, все, что я сейчас говорил, отвечая на два вопроса, это все находится в сфере международных правовых норм. Что касается реальной ситуации, в которую попали эти ребята, да, значит, они следующие. Они имеют дело, они попали в плен к стране, в которой управляет правительство, пришедшее к власти путем вооруженного переворота. Это уже не делает такое правительство легитимным и полновесным.
Есть тонкость. Фактически его признали легитимным на всех уровнях, в том числе и в Российской Федерации.
Российская Федерация ни разу не признала ни выборов, ни переворота. Просто скажите...
Петр Порошенко остается президентом.
Порошенко признан.
Дело в том, что после любого переворота есть какой-то президент, и он, несомненно, сам себя признает законным.
Я говорю о государственных деятелях в Российской Федерации на уровне министра иностранных дел, президента страны и всех остальных.
Мне известно, что президент России вел переговоры с президентом Украины Порошенко, но мне неизвестно, чтобы Владимир Путин когда-либо говорил о том, что он признает переворот на Украине. Если он такое говорил, приведите, пожалуйста, пример какой-нибудь.
Он признавал президента Украины.
Каким образом? Когда он такое сказал? Я этого не слышал ни разу. Чтобы он признавал выборы, например, официально. Да.
Цитату могу привести чуть позже, но вы полагаете, что ни о каком... Давайте, международное право...
Сути вопроса. Да. Значит, я считаю, что эти ребята, два этих человека, которым я безумно сочувствую, поскольку они с оружием в руках воевали за то, за что я стою на информационном фронте, да, то есть без оружия в руках. То есть они, несомненно, герои, которые выше по рангу, чем любой из нас. И поэтому я пытаюсь сказать о том, что они сейчас находятся под защитой международных договоров, в первую очередь Женевских конвенций, которая защищает их, во-первых, как граждан любой страны, какой бы они ни были, граждане какой бы ни были они страны, России или какой-либо еще третьей страны, кроме Украины, конечно. Они не граждане Украины. Они находятся под защитой международных соглашений, которые подписывала и Украина тоже, и Россия тоже. Во-вторых, я хочу сказать о том, что они находятся, согласно положению 3 и 4 Женевских конвенций, содержится положение о защите от любопытства толпы. Это не просто слова, это положение 3-й, 4-й Женевской конвенции. Защита от любопытства толпы. То есть никто не имеет права распространять их фотографии там, где они находятся в каком-то унижающем человеческое достоинство виде, либо если они отказываются фотографироваться, либо без их согласия.
На Савченко, как полагаете, возможен обмен, да или нет?
Вы сейчас задаете вопрос немножко не по адресу. Возможен ли обмен Савченко...
Меня интересует ваша гражданская позиция.
Моя гражданская позиция... У меня нет гражданской позиции в отношении Савченко. Она очень темная личность, о которой я очень много знаю, но совсем пазл еще не сложился в ее отношении.
Хорошо. Я напомню, с нами сегодня Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке, Константин Соколов, эксперт по геополитике, и Максим Равреба, блогер, журналист.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 37 минут, в эфире программа «Баррикады», хотя сегодня наша программа не столько противостояние кого-то кому-то, сколько обсуждение, круглый стол. Сегодня с нами Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке, Константин Соколов, эксперт по геополитике, и Максим Равреба, блогер, журналист. Обсуждаем судьбу наших военнопленных, которые сейчас находятся на Украине. До 19 июля их арестовали по решению суда, ну и обсуждаем, какое значение эта история вообще может иметь для Российской Федерации, ну и, конечно же, нас интересует судьба этих военнопленных. 7373-94-8, телефон прямого эфира, смс плюс 7925-88-88-94-8, твиттер собака говорит Москва, сайт говорит Москва.ру. Сейчас будем принимать уже ваши вопросы. Слушаем вас, здравствуйте, Алексей.
Владимир, добрый вечер, срок. Пожалуйста. У меня вопрос к Константину Николаевичу, как к эксперту по геополитике. Ну, конечно, может быть, у кого-то еще будут какие-то мысли, но в первую очередь к нему. Вот, значит, преамбула. Путин американцам некоторое время назад сказал: ребята, то, что вы сделали в Югославии, вы открыли ящик Пандоры. А теперь, собственно говоря, тот вопрос, который мучает, уже, наверное, год мучает меня и еще многих людей. Вот американцы сделали, значит, их операция «Военная союзная сила» была реакцией на то, что косовские албанцы подняли вооруженный мятеж против Белграда. Американцы пришли и нагнули Белград. Так вот, вопрос в чем? Почему Москва, Россия не сделала на правовом основании то же самое в Украине? Ведь на самом деле существует документ, который называется «Обязанность защищать», в рамках которого, значит, если государство не может обеспечивать права человека внутри государства, то в конце концов просто возникает ситуация, в которой надо принять гуманитарную интервенцию. Все, надо просто приходить и спасать людей. Так вот, вопрос вот в чем. Россия не захотела сделать это примерно подобное.
Или не могла.
Похожую операцию. Или не смогла. И вот почему не смогла, как мне кажется. Может быть, мы не смогли договориться со своими партнерами по ОДКБ, и поэтому не получился международный статус у
этой Спасибо. Операции. Спасибо, Константин Николаевич.
Сейчас суть той геополитической операции, которая осуществляется в мире, заключается совершенно в другом. Реализуется технология так называемой преемптивной войны или доктрина Буша, которая принята в 2006 году. Вот эта технология войны, она направлена, естественно, против России, и в данном случае соотношение сил неравное. Удар по Украине – это удар по России. И все силы направлены на то, чтобы Россию втянуть в это на силовом уровне. И вот я уже не первый раз пытаюсь развернуть дискуссию сегодняшнюю, на что, почему такой шум вокруг мелкого банального события, ну, там, разведчиков каких-то ранили, поймали и так далее. Потому что сейчас сорвался крупнейший сценарий, и сорвался он силами мировыми. Россия одна не может изменить мировые сценарии. А эти мировые силы, это формирующиеся в рамках БРИКС, уже не просто экономический союз, а союз военно-политический. И сорвали эти события те китайские, индийские военнослужащие и военнослужащие некоторых бывших советских республик, которые прошли 9 мая по Красной площади, и те китайские корабли, которые были в Черном море 9 мая, и многое другое. И именно поэтому забегали. Прибежал Керри советоваться в Сочи, прибежали там другие. Сценарий был запланирован очень простой. Провокации на 9 мая на фоне запрета советской символики и так далее против ветеранов там и так далее. Дальше силовая фаза. Дальше через несколько дней саммит НАТО, который утверждает военно-полицейские, так сказать, функции, введенных уже на территорию Украины натовских сил, они введены под рамкой учений. Вот сценарий сорвался. И сейчас нужно придумывать новый. Нужна пауза. И вот поэтому привлекает внимание к мелким факторам.
Вопрос был в другом. Россия не смогла или не захотела официально помогать ДНР и ЛНР в военном плане?
Не смогла, потому что если бы она это сделала, она бы реализовала сценарий противника по втягиванию России в этот процесс. Именно не смогла, тогда она была в меньшинстве, а сейчас с союзниками она ломает сценарий уже.
Будет что добавлять, Виктор Николаевич, Максим Валерьевич?
Пожалуйста.
Спасибо.
Максим Равреба.
Ну, если... Мне, если честно, есть, с одной стороны, много что сказать и о... допустим, роли России в этом конфликте, да, и роли Соединенных Штатов в этом конфликте. Вот. Но я смотрел на эти все события изнутри, из Киева. Уже сразу после переворота я, журналист и блогер, был объявлен персоной нон-грата в медиапространстве Украины. Меня не приглашали, не цитировали. Это было запрещено и провозглашено специальным обращением, которое было ретранслировано ведущими украинскими средствами массовой информации. То есть можно говорить об этом государстве как о государстве, где верховенствует закон и конституция? Конечно, нет. В конце концов, под угрозой физического уничтожения мне с ребенком пришлось месяц назад бежать из этой страны после того, как я в 5 километрах от моей квартиры был убит Олесь Бузина, мой знакомый, а накануне был убит Олег Калашников, тоже мой хороший знакомый, который накануне своей смерти писал мне о том, что его разместили на сайте, его адрес и телефон. А я ему объяснил, что с 1 декабря 2014 года мой личный адрес и телефон Аваков и его советник Геращенко разместили на сайте «Миротворец». Можно говорить об Украине как о законном и легитимном государстве? Скажите, пожалуйста, ответьте просто мне на вопрос. Законно ли государство и режим, в котором допускается такой беспредел по отношению к журналисту, который был инакомыслящим во время Майдана, и именно в результате такой позиции, сразу же после переворота, он был провозглашен персоной нон-грата в медиапространстве.
Вопрос был в другом несколько.
Но... Естественно. Но прежде всего, я хочу, задав этот вопрос, хочу все-таки понять ваше отношение. Допустим, ну, у многих наверняка вопрос, почему я сижу здесь, и кто я и что я, поскольку ну, не очень много людей меня в Москве знают, моих уважаемых соседей знают лучше немножко. Я вам в двух словах просто объяснил свою ситуацию и рассказал, кто я, да, и почему я здесь.
Здесь важно. Вы меня лично спрашиваете или спрашиваете государство
вас.
Российское?
Например, нет. Например, вас, как журналист.
Мне киевская власть не нравится абсолютно.
А скажите, допустимо ли в государстве вот то, что допустили в отношении меня? Как вы считаете?
Вы меня спрашиваете?
Да. Ваша гражданская позиция.
Моя гражданская позиция нет.
Нет.
Но есть одно но. Знаете, смотрите. Мы можем рассказывать про вас, но нас интересует.
Нет.
Важно.
От коллеги ответ однозначный.
Да.
Я продолжаю на эту тему. И всякий раз, когда мы отвечаем на подобные вопросы, которые касаются участия иностранных государств на территории Украины, мы говорим о том, что Украина – это не территория закона, не территория порядка, не территория легитимности и законности.
Позвольте, я отвечу вам словами главы Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Конечно.
Мы признали президента Порошенко и рассчитываем, что он использует мандат доверия, который получил со всеми нюансами тех выборов, которые прошли 25 мая, для того, чтобы остановить войну, а не для того, чтобы разжигать конфликт и загонять его глубже и глубже.
Здесь мы признали.
Да.
Но это, смотрите...
Это к вопросу о легитимности.
Во-первых, это фраза дипломата, сказанная по поводу...
Он глава МИД.
Он дипломат, естественно. Глава МИД – это, в первую очередь, дипломат с дипломатическим образованием, чем, несомненно, обладает Сергей Лавров. Но он сказал это по поводу, он сказал это в контексте, и он сказал это с очень большим количеством «но». Если Порошенко будет бороться за мир, если он будет делать то и делает двойное сальто. Вот. Здесь вопрос вот в чем, в первую очередь. Украина сейчас – это территория управляемого хаоса. Любой человек, обладающий могуществом, деньгами, может, воздействуя на определенные группы населения на Украине, поднять эту группу населения и вывести ее под Верховную Раду или под администрацию президента. Они будут жечь шины или скакать, или кричать.
То есть официальное вмешательство и не требуется.
Я вам говорю как человек, который... По 12 часов в день, сидя дома под угрозой ареста и уничтожения, наблюдал за этими событиями и профессионально их изучал, как журналист, как аналитик, как историк. Так вот я вам говорю, все картинки, которые вы сейчас видите по российскому телевидению, поскольку мы в России находимся, значит, финансовый Майдан, шахтеры возле Майдана и любые выступления, которые происходят в Киеве, я вам говорю со стопроцентной уверенностью, это на 100% организованные кем-то митинги за деньги.
Хорошо.
Целый слой населения, сейчас, это я к чему говорю?
Максим Валерьевич, у нас время ограничено.
Это да. Управляемый хаос, в котором принимают участие все, кто хочет. И как хочет. И нельзя говорить о том, можно сделать то или можно сделать это. Вопрос только в том, почему эти кто-то не сделали то или это.
Хорошо. Это Максим Равребра. Пожалуйста, Виктор Николаевич, будете что-то добавлять?
Я коротенькую ремарку сделаю. Здесь обсуждался вопрос, Россия не захотела или не смогла. Я думаю, здесь некоторая неточность. Россия же все-таки кое-что смогла. Эти 27 гуманитарных конвоев. И кое-что еще, я как военный человек не буду здесь называть, но Россия все-таки не отнеслась равнодушно, безусловно, к тем страданиям, которые сейчас испытывает, продолжает испытывать и Донецкая, и Луганская область. Я считаю, что говорить уж о том, что Россия не смогла, и что она не захотела, мне кажется, так нельзя ставить вопрос. Россия углубилась в этот новороссийский процесс настолько посчитала необходимым. И в зависимости от дальнейшего развития этого процесса она будет выбирать свою и тактику, и стратегию. Но равнодушной к этому она никогда не останется.
Просто вот политические игры по ощущению, я вот слежу за комментариями наших слушателей, по ощущению наших слушателей до добра не доведут. То есть сейчас отрицание, нет, никакого отношения не имеем, нет наших там вообще нет, никогда не было и не будет.
Уважаемые, пока идет война, всегда будут пленные и с той, и с другой стороны. Это не игрище. Там, где идут боевые действия, всегда есть убитые, раненые и пленные. Это классика. Мне даже стыдно говорить, это демагоги. И мне кажется, что мы еще, возможно, не раз услышим о том, что и военнослужащие украинской армии будут задерживаться, и
донцами. На территории России, например.
Да. Мы еще не раз увидим. Пока противостояние находится в такой вот накаленной обстановке, мне кажется, даже такие факты со временем, может быть, станут даже банальными.
Интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас ваши телефонные звонки, когда у нас появится связь по телефонной линии, уж простите, зависло, такое с ней случается. Пока пишите ваши комментарии, плюс 7925888894,8. Твиттер собака говорит Москва и сайт говорит Москва.ру. Все, теперь можете и дозваниваться. 8495-7373-94,8. Из комментариев, которые поступают, но здесь в том числе и Арест из Киева пишет, что так или иначе Российская Федерация рано или поздно должна будет признать в том, что происходит, есть и ее доля вины или не вины, не знаю. Что еще?
Просто странно, почему не стопроцентно какая-то доля вины.
Украинская позиция. В декабре, пожалуйста, могли бы по сей день ходить, где им вздумается, со штатным оружием и боеприпасами на руках. У каждого оружия есть свой номер, который вносится. Это пишет Емеля, и не он один. Ну, то есть здесь пытаются задавать вопросы по фактам.
Да.
Виктор Николаевич улыбается.
Дорогие друзья, вот сейчас вот человек сказал, что там повязка у нашего военнослужащего сползла с правой на левую руку. Так часто бывает и в этих ситуациях. И кто-то делает такие маленькие псевдо-сенсации. Давайте не лукавить друг перед другом, перед радиослушателями. Факт есть факт. Двое граждан Российской Федерации находятся в плену, а остальные детали, это уже зачастую становятся просто сказками злопыхателей, которым хочется подать ситуацию так, как это хочется Украине, Киеву.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
У меня вопрос, Николай Москва. Я бы хотел поинтересоваться, задать вопрос подполковнику непосредственно в отставке. Я прошу прощения.
Виктор Николаевич, пожалуйста.
Виктор Николаевич, вы знаете, мне очень, может быть, слишком примитивно и нагло задам вопрос, почему Россия, мощнейшая страна, очень-очень могучая страна, не может заткнуть рот, начиная с Украины и заканчивая всем, кто попытается рыться хоть немножечко на нас. пусть обходными путями, пусть через Украину, пусть через какими-либо другими путями. Почему нельзя одним махом, пусть даже военной мощью, которая у нас есть, все мы немножко патриотически настроены.
Спасибо, спасибо. Я понял.
Всячески восторгаясь высокой температурой вашего патриотизма, отвечаю кратко, потому что Россия не хочет войны. Мы многих могли бы побить, но это было бы просто самоубийство. Нам очень сильно сегодня надо заниматься внутренними проблемами. А у России нет такой мечты поколошматить каких-то соседей. Но она не остается равнодушна, если дымит у ее границ.
Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Да, я хочу задать вопрос Баранец. Как бы он говорит, не будем лукавить. Ну, давайте не будем лукавить. Дело в том, что...
Вопрос, пожалуйста. Да.
Вопрос такой, что президент Путин признал избранного президента Украины Порошенко.
Да.
Так. Признал его также и министр иностранных дел Сергей Лавров. Да. Вот. И все время во всех интервью, во всех выступлениях они говорят, наши партнеры. Правильно, да?
Вопрос в чем?
Вопрос в чем? Почему вот Баранец говорит, не будем лукавить, так не будем лукавить?
Не очень понимаю, потому что Виктор Баранец и не говорил о том, что их не признали, а это предположение было Максима Равребы, а поэтому предлагаю двигаться дальше. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Олег, пожалуйста.
Полковники отставные действующие. Вы знаете, господа, а я живу как будто в сюрреализме. Как будто вот этот проснусь, и мы, братья украинцы, белорусы, все славяне вместе. Это страшно.
Вопрос в чем, Олег?
Путное время не пройдет когда-нибудь. Это же страшно.
Пройдет, да, непременно. Да, да, да. Вопросы сейчас с нами. Виктор Баранец, Константин Соколов, Максим Равреба, 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
Ну, я считаю по поводу данной ситуации, что и многие из моих знакомых считают, что наконец-то Россия вляпалась полностью по самые уши. И вот то, о чем нам говорили украинцы, мы все не верили, смеялись, потому что идет война. Вот оказалось, что действительно мы ведем против них войну. То есть украинцы не нападают на Брянск и на Воронеж, а мы высылаем туда солдат.
А вы не слышали, как украинская армия нападает на Донецк, бомбит? Не слышали, да? Вы, наверное, в африканском джунглях живете, да? Сколько детей убито, сколько жен, сколько стариков убито. О каком нападении вы говорите? Стреляет по собственному народу не Путин, а стреляет порошенковская армия, стреляет хунта, стреляет эта бандитская армия во главе там, в составе которой есть национальный сектор, там правый сектор и национальная гвардия. Наверное, надо все-таки справедливо смотреть в глаза той ситуации, которая складывается на Украине.
Это Виктор Баранец. Вопрос был, Россия вляпалась или нет?
Ну, вот с этой историей. Это ему так хочется. Это уже идеологические игры. Друзья, никуда мы не вляпались. Мы спокойно, уверенно, мудро ведем ситуацию так, как это необходимо России. Кому-то хочется, чтобы завтра уже там все загасло на Украине. Так не получится. Слишком глубоко украинская война, гражданская война на Украине пустила корни. Нам придется очень долго и нудно идти к тому рубежу, к которому мы все мечтаем. Идем к миру. К миру прежде всего на юго-востоке Украины.
Константин Николаевич, обращаюсь к Константину Соколову, эксперту по геополитике. Россия вляпалась или нет?
Нет. Россия атакована. То, что происходит на Украине, с моей точки зрения, это не гражданская война. Это война, которая ведется в соответствии с доктриной национальной безопасности США, вот, так называемой, принятой в 2006 году, так называемая доктрина Буша. Все, что происходило на Ближнем Востоке перед этим похожим сценарием, и на Украине теперь, прописано там. Технология, силы созданные...
Вопрос в другом. Значит, смотрите, есть набор событий, а есть трактовка этих событий. Так, и вот трактовка зачастую гораздо важнее, чем сами события, чем факты, которые происходят.
О трактовке. Значит, Россия по этому направлению атакована глобальными силами, не Украиной. И она еще будет и по другому направлению скоро атакована, то есть со стороны Афганистана через Центральноазиатские республики, там явно концентрируются силы, соответствующие для этого. Вот. И это все по единому и замыслу и плану глобальной борьбы.
Я просто сложу...
Мы могли быть хорошими, плохими, против нас и ведут войну на глобальном уровне, вот с точки зрения геополитики.
Хорошо, тогда я вот просто буду перечислять те события или те происшествия, которые так или иначе относят в адрес России. Боинг, до сих пор уверенность в западных СМИ, что это однозначно ополченцы, соответственно, Россия, заблудившиеся десантники, двое попавших в плен военнослужащих, которые утверждают, что они реальные военнослужащие из ГРУ, и все это вот раз, два, три, это все не набор разрозненных фактов, это все копится.
Естественно, но это так называемая информационная поддержка. На самом деле мы понимаем, что выводов по Боингу нет.
Критическая масса у этих событий есть или нет?
Безусловно, есть. Более того, я знаю хорошо, что информационная обработка на Украине ведется в том числе с применением не только информационных ресурсов, но и психотропных средств. Не однажды это уже проявлялось. Вот, поэтому здесь это все просто по теории
психологической войны. Константин Соколов. Максим Валерьевич, Россия вляпалась или нет? Ваша оценка.
Моя оценка может быть какой угодно, если вы согласитесь с тем, чтобы убрать из вопроса слово «вляпалась».
Нет, я не могу убрать, потому что так звучал тезис нашего слушателя.
Тезис нашего слушателя не совсем грамотно сформулирован. Я скажу так. Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, Россия в той или иной степени участвует в конфликте, в кризисе на Украине и в его преодолении. Это первое. Россия, несомненно, принимает участие в ликвидации последствий кризиса на Украине, который был вызван внешними и внутренними силами.
Если говорить о пиар-последствиях.
Пиар-последствия? Что вы имеете в виду?
Еще раз.
Для имиджа России вы имеете?
Да.
Значение для имиджа России. Я вам говорю, что вся мощь украинских средств массовой информации направлена на то, чтобы очернить Россию и доказать ее участие, ее нападение на территорию Украины.
Вот будут два живых
человека. Я вам говорю о том, что вся мощь, ну какая уж есть, европейских лобби украинского режима направлена на то же самое. Я вам говорю, что вся мощь идеологических сил и рычагов Соединенных Штатов Америки, их сателлитов, направлены на очернение России и представление ее имиджа в негативном ключе.
У нас время уже почти
истекло. А вляпалась в первую очередь Украина и ее граждане. Вот в чем проблема.
Хорошо, у нас остается буквально минута, поэтому просто уточнение для наших гостей, буквально по секунд 10-15. Как будут вызволять? Виктор Баранец.
Этих военнослужащих, да, наших? Я думаю, будет размен фигур, как говорят в шахматах. Я думаю, что будет обмен. Это прежде всего нужно для того, чтобы побыстрее загасить тот костер пропаганды, который упорно пытается Киев раздувать.
Это Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Константин Соколов, эксперт по геополитике.
Я тоже думаю, что это будет обмен, и в том числе по той причине, что полноценное разбирательство ситуации невыгодно обеим сторонам. Важен просто информационный повод, отвлекающий шум от главных событий на Украине.
Это Константин Соколов, ну и Максим Равреба, пожалуйста.
Два варианта развития событий очень вероятны. Первый – это эти двое военнопленных будут использованы с целью освобождения Надежды Савченко. И второй вариант будет в ближайшее время на территории России арестованы представители СБУ или представители МВД Украины, или представители украинских спецподразделений.
Это был Максим Равреба, блогер, журналист. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.